темы дня.
Олег Вениаминович, чем отличается ОРВИ от ОРЗ?
Ну, прежде всего, дорогие друзья, давайте расшифруем термины. Итак, ОРЗ – острое респираторное заболевание. Это заболевание верхних дыхательных путей воспалительного характера, связанное с различными этиологическими факторами. Это могут быть вирусы, это могут быть бактерии, это могут быть грибы. Таким образом, когда верификация, точная установка возбудителя не произведена, мы с вами ставим диагноз ОРЗ. Ну, как правило, это в межэпидемический период, когда нет наступления холодов на улице. А вот когда они наступают, к сожалению, оживляется вирусная инфекция. И тогда мы можем с помощью специальных исследований этот вирус обнаружить и имеем полное право поставить расшифруемую ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция. Вот этим они отличаются этиологическим фактором. К сожалению, очень часто люди, минуя врачей, участковых терапевтов, занимаются самолечением. И в частности, бичом буквально является наше население употребление бесконтрольных антибиотиков. В этом случае естественная флора организма подавляется и оживляется то, что не должно существовать в обычном организме, в частности, различного рода дрожжеподобные грибки, которые тоже могут вызывать раздражение, в том числе и бронхиального дерева, и является, на самом деле, огромной сейчас проблемой. Поэтому я всех призываю, конечно, лечиться у терапевтов.
А вы сказали, что сейчас это проблема, да? Я так понимаю, что это приобретает какой-то масштаб.
Естественно, бесконтрольное употребление антибиотиков, вне всяких сомнений, в общем-то, приводит не только к дисбактериозам, оживлению грибковой инфекции, но еще и плюс к этому мы имеем повышение резистентности бактериальной флоры к назначению антибактериальных препаратов. Это вызывает в будущем проблемы в назначении лечения пациентов. Поэтому, конечно, самолечением заниматься категорически не советую.
У меня вот еще один вопрос. А вот когда вот нужно просто отлежаться? Вот есть такое, какое-то такое состояние, когда не стоит напрягать, наверное?
Наверное, когда ты встать не можешь, тут уже вообще без вариантов.
Существуют так называемые продромальные явления, если говорить по-русски, то вы чувствуете недомогание, общую слабость, вы чувствуете озноб, боли в мышцах, костях, глазах, у вас начинает течь из носа, из глаз. Вот это вот как раз и является первым симптомом вирусной инфекции, респираторной инфекции. Я настоятельно рекомендую тут же вызвать участкового врача и соблюдать постельный режим. Никаких походов на работу быть не должно.
Скажите, пожалуйста, с какой температуры вот пора задуматься о будущем?
Если температура 37 и выше, то она считается уже повышенной.
А с температурой 40 с лишним можешь забыть о будущем.
С температурой 40 надо вызывать скорую помощь немедленно.
А вот, кстати, вот про температуру высокую. Просто мой пример. Я, когда начинаю заболевать, это все очень неожиданно происходит. Меня начинает знобить, мне становится жутко холодно. То есть настолько, что у меня зуб на зуб не попадает, трясет. Я ору, начинаю стонать, вся семья там хватается за голову, меня закутывают в кучу там одеял.
Просто и ставят кляп.
Нет, потому что я не могу согреться. А в этот момент у меня растет дико температура, там за 38 она улетает, и тут вопрос, а я не перегреюсь вот под всеми этими одеялами?
Что, правильный ли это способ борьбы?
Да, совершенно правильный способ борьбы. Единственное, на что хочется обратить внимание, что вот если у вас начинается только это заболевание, не нужно снижать температуру до нормы. К сожалению, до сего дня единственным эффективным средством борьбы с вирусной инфекцией является как раз та самая повышенная температура. Вирус при температуре свыше 37 градусов погибает из-за того, что белки, составляющие его, разрушаются. Поэтому, если у вас температура, допустим, повысилась свыше 37, это не значит, что ее нужно делать 36,9 и меньше. Удерживайте ее в пределах от 37 до 38, не более того. И тогда вы быстрее выздоровеете. Ну, а плюс ко всему, естественно, вы правильные средства назвали профилактики. Почему-то у нас нет культуры ношения масок. Хотя я сейчас, кстати, наблюдаю среди молодежи, что очень много молодых людей уже сейчас ходят в масках. Я это только приветствую, однозначно.
А кому нужно носить, больному или еще здоровому?
Я бы всем одел. И больным, и здоровым.
А сколько ее нужно по времени носить? Вот она же тоже забивается всякой дрянью, которую выкашливает.
Я поняла, что они вообще одноразовые.
Они одноразовые, поэтому их нужно периодически. Ну, если вы куда-то идете в какую-то аудиторию, да, то если будете раз в час ее менять, это будет оптимально.
Ну, то есть целый день ее тоже носить
однозначно, конечно, нет.
С какими самыми жуткими заблуждениями вот в качестве там профилактики или лечения вы сталкивались?
Ну, мы вот только что с вами обсуждали немножечко вопрос лечения. В частности, например, в момент, когда у человека повышается температура, зачастую люди прибегают к так называемым, в кавычках, народным средствам. Начинают пить водку, сдабривая ее некими веществами.
Мед, перец, хрен, я не знаю.
Ну вот с водкой совершенно несовместим вирусной инфекцией. Я сразу категорически предупреждаю об этом. Симптоматика сглаживается. Вот, насторожность человека к своему заболеванию падает. Да и больше того, водка обладает прямым токсическим эффектом на организм. Он и так-то ослаблен. А еще это усугубляется. Различные способы нагрева организма в момент повышения температуры, тем более до критических цифр, также, в общем-то, не способствуют выздоровлению. Наоборот, человеку надо, ну, или растереть чем-то, да, или жаропонижающее дать, чтобы температура до какой-то оптимальной величины снизилась. Поэтому вот на это хочется обратить особое внимание.
Ну вот у меня-то сразу вопрос такой, а само пройдет, чем грозит?
Осложнениями, к сожалению. Причем достаточно быстро возникающими. Ни в коем случае нельзя на это уповать.
А что, вот какие осложнения самые известные? Вот...
На первом месте пневмония. Это буквально бич вирусной инфекции, они очень часто осложняются этим.
А давайте прям рейтинг составим тогда. Первое место, второе?
Ну, первое место, конечно, это пневмония, вне всяких сомнений. Мы таких пациентов уже сейчас в стационаре видим. Дальше, может быть, осложнение пневмонии, плевриты различные. Вот. Ну, и более тяжелое состояние, вплоть до шока.
А можно ли оказаться вот с температурой и не быть заразным? Вот опять я возвращаюсь к теме, что такое простуда.
В том-то и проблема вирусной инфекции, что человек заразен, как правило, до момента, когда у него начинает повышаться температура, так называемый инкубационный период. И вот в это время люди, не подозревая вокруг него находящиеся, заражаются этой вирусной инфекцией. А когда температура повышается, я уже в начале нашей беседы сказал, это является защитным противовирусным средством естественным организма. Вирус начинает погибать, и где-то в течение 2-3 дней полностью, в общем-то, бывает, что из организма элиминируется, выводится.
Давайте сразу скажем, что должно быть обязательно в домашней аптечке.
Ну, естественно, все зависит от тех заболеваний, которые есть у человека, прежде всего. Но если говорить применительно к вирусным инфекциям, то, наверное, кроме жаропонижающих, я бы порекомендовал какие-то хорошие поливитамины, возможно, да, чтобы там были. Ну, возможно, это какие-то отхаркивающие средства, вот, не называя препарат, потому что, опять же, это все-таки прерогатива участкового врача, может быть. Возможно, после того, как температура снизится, это элементарные горчичники, вот такие какие-то совсем простые вещи.
Ну вот, кстати, а по поводу горчичников, вот если у человека бронхит, ну, да, а не приведет ли это к какому-то обострению? Мы же греем, опять же.
Для различного рода физиотерапевтических мероприятий и процедур, в том числе для горчичников, есть одно правило, что все они используются только после нормализации температуры.
То есть, когда у нас температура, болит горло, и нам предлагают подышать над картошкой...
Это бессмысленно.
Или погреть ноги, да.
Это бессмысленно, это ничего не даст.
Угу. То есть, не даст или лучше вообще
или
этого
не... Или будет хуже.
Естественно, лучше этого не делать.
Как сделать так, чтобы не заболеть?
Ну, прежде всего, конечно, это так называемый здоровый образ жизни, о котором мы очень-очень много говорим. Но прежде всего, начались холода на улице, постарайтесь не переохлаждаться. Так уж повелось, что человек чаще всего замерзает с ног. Так вот, держите ноги в тепле, это ведь, на самом деле, даже, наверное, народная мудрость. Одевайтесь как можно более тепло. Я вижу зачастую на улице молодежь в какой-то достаточно короткой одежде. Она, конечно, очень модная и красивая, но вместе с тем она не дает тепло. И вот, соответственно, человек замерзает. Когда человек замерзает, снижается защитная функция его. И он не может противостоять этой вирусной инфекции, разрешая ее развитие. Вот почему, кстати, в зимний период чаще всего люди заболевают вирусной инфекцией.
А вот, например, я когда утром просыпаюсь, я честно признаюсь, я не высыпаюсь. Просто вот, ну, не высыпаюсь, я люблю допоздна там книжку почитать, в интернете посидеть. Утром, конечно, это существо, которое там доползает до ванны, выпивает потом чашку кофе и по пути на работу уже приходит в себя. А насколько я подвержен заболеваниям?
Вот вторая принципиальная наша ошибка. К сожалению, в зимнее время года снижается продолжительность светового дня. вне всяких сомнений, что свет для нас жизненно необходим, вырабатывается серотонин в организме под его влиянием. Если вы сокращаете количество вот этого светового дня, ложитесь поздно, встаете достаточно поздно, то время инсоляции уменьшается, вы хуже себя чувствуете и тоже подвергаете свой организм дополнительному риску. Измените свой график немножечко.
А инсоляция – это надо быть под солнцем?
Да.
Именно
это надо быть на улице.
Это быть на улице.
Есть какие-то способы повышения иммунитета? Потому что, да, понятное дело, здоровый образ жизни, в принципе, там, укрепление какой-то своей физической, ну, укрепление физического состояния и так далее. Но вот этот вот иммунитет такой милый, пушистый, белый, который показывали в рекламе, да, в одной когда-то, как ему-то помочь?
Давайте категорически откажемся от всех вредных привычек. Итак, возвращаемся к здоровому образу жизни. Давайте примерим все на себя. Итак, в день мы с вами проходим теперь после нашего разговора 10 тысяч шагов. Мы категорически с вами отказываемся от курения, просто категорически, особенно применительно к заболеваниям органов дыхания, от какого-либо злоупотребления алкоголя в различных формах его, и, соответственно, режим питания нормализуем.
Так, поподробнее.
Какой он нормальный режим питания?
Поподробнее. 5 раз в день. 5 раз в день. Утром завтрак обязательно. Вот вспомните, как вы завтракали или не завтракали. Чаще всего люди ограничиваются чашкой кофе и считают, что это тот самый завтрак.
Зубной пастой.
Вот, увы, увы. Да, да, да. Не помешает и второй завтрак, и обед, полдник и ужин. Обязательно надо. Все это определяется состоянием организма, и та самая иммунная система от этого напрямую зависит.
А есть какие-то продукты, которые стоит чаще употреблять, которые лучше влияют на иммунитет?
По возможности, конечно, нужно дополнять сейчас рацион овощами и фруктами. Тем более сейчас вот еще пока есть достаточно большой выбор, и они содержат очень много естественных витаминов. Это, вне всяких сомнений, поможет вам укрепить иммунитет.
А зимой?
Зимой мы точно так же, ну, мы можем использовать поливитамины, вот мы можем использовать, допустим, цитрусовые появятся, да, к Новому году мы про мандарины вспомним, да, витамин С, вне всяких сомнений, способствует укреплению иммунитета.
А я еще помню, мама меня в детстве пыталась пичкать рыбьим жиром. Тоже в качестве укрепителя иммунитета.
Теперь этого делать не нужно. Эффективность его совершенно не доказана.
Про закаливание еще вот такой вопрос. Ну, вот обливание холодной водой и прочее, прочее, прочее. Насколько это имеет какой-то смысл?
Вне всяких сомнений, что это как бы целесообразно. Единственное, за что я ратую, за то, чтобы начинать этим вот не в момент, когда начинается эпидемический подъем вирусной инфекции, а заранее, в летние месяцы, когда тепло еще, и организм готов к какой-то экстремальной нагрузке. И вот если постепенно себя приучать к методам закаливания, то, конечно, эффективность их не вызывает сомнений.
То есть, в принципе, можно, если начать летом, когда открывается купальный сезон, за 3 месяца укрепить организм настолько, что...
И постепенно подойти, да, к каким-то пороговым значениям, как бы уже, когда будет сезон, это вас может поддержать.
Но это укрепит организм?
Вне всяких сомнений, такие случаи мы видим и наблюдаем.
Что нужно делать, когда у вас кто-то болеет дома?
Ну, давайте вспомним о том, а, собственно, что же благоприятствует развитию вируса. Это, во-первых, теплая, сухая атмосфера. Поэтому, если вы не проветриваетесь, в комнате становится сухо и жарко. И это способствует развитию вируса. Поэтому будьте добры, проветривайте помещение, ну, естественно, выводя оттуда всех близких в другую комнату. Проветрили, и после этого можно там находиться.
А какие-то средства нужны, там, не знаю, там, специальные?
Может быть, пульверизатором еще можно проходиться?
Хлорку разбрызгать?
Не надо ничего разбрызгивать, мы уже с вами сказали, нам достаточно того, чтобы чуть-чуть влажно было в помещении, более влажно, чем обычно, и проветривание вполне эффективно для этого.
Так, а увлажнить вот как можно помещение?
Увлажнить, ну, кроме применения обычных увлажнителей, ну, налейте в чашку воды, поставьте ее где-то рядом с батареей, у вас будет конвекция, да, вот она будет испаряться.
Вот такой вот экономный способ.
Простые способы.
Нет, еще можно чаще убираться, мыть полы, протирать пыль, потому что так иначе...
Совершенно верно.
Плюс это еще и чистота вдобавок.
Вот что значит женщина нашей компании.
Мы тут о приборах, о каких-то чашках на батарее.
А мы по-простому, по-хозяйски.
Вымыть полы.
В том числе и увлажнение сразу произойдет.
Темы дня.